Мартин Вангер построил свой дом в 70-х годах, задумчиво сказала Лизбет. Хенрик, кажется, упоминал, что это было в 78-м. Вероятно, Мартин заказал надежный погреб для хранения важных архивов или чего-то подобного. Так что ему построили комнату с усиленной звукоизоляцией, без окон и с остальной дверью. И он орудовал в ней целых 25 лет. Они ненадолго замолчали, и Микаэль задумался о том, какие кошмарные события, должно быть, происходили на острове Хедебю в идиллической атмосфере на фоне всеобщего благоденствия. И так в течение четверти века. А Лизбет даже не пришлось размышлять об этом. Она видела коллекцию видеофильмов. Она отметила, как Микаэль непроизвольно дотронулся до шеи. Готфрид ненавидел женщин и учил сына ненавидеть женщин, при этом сам же его и насиловал, но при этом он придерживался собственной идеологии. Мне кажется, Готфрид мечтал о том, чтобы его дети придерживались, мягко говоря, его извращенных взглядов на мир. Когда я спросил Мартина о Харриет, его собственной сестре, тот сказал: «Мы пытались убедить ее, но она оказалась самой обычной стервой. Она собиралась рассказать обо всем Хенрику». Лизбет кивнула. «Да, я слышала. Примерно в это время я как раз спустилась в погреб. Так что теперь, следовательно, мы знаем, о чем она намеревалась рассказать Хенрику». Микаэль наморщил лоб. «Не совсем». Он сделал паузу. «Все дело в хронологии. Мы не знаем, когда Готфрид начал насиловать сына, но он взял Мартина с собой, когда убивал Лию Персон в Удевале в 62-м году. А утонул он в 65-м. До этого они с Мартином пытались побеседовать с Харриет. Какой отсюда следует вывод?» «Готфрид насиловал не только Мартина, он насиловал и Харриет». Микаэль кивнул. «Готфрид был наставником, Мартин — учеником. А кем же была Харриет? Игрушкой?» «Готфрид заставлял Мартина совокупляться с сестрой». Лизбет показала на полароидные снимки. «По этим фотографиям трудно понять, как она к этому относится, поскольку не видно лица, но она пытается заслониться от камеры. Предположим, все началось, когда Харриет исполнилось 14, в 64-м году. Она сопротивлялась, она не смирилась со своим долгом, как выразился Мартин. Об этом-то Харриет и угрожала рассказать. Мартин тогда не возражал, он просто подчинился отцу. Они с Готфридом заключили своего рода пакт и попытались провести обряд посвящения с Харриет». Лизбет кивнула. «Ты записал в своих заметках, что Хенрик разрешил Харриет переехать к нему зимой 64-го года. Хенрик видел, что в ее семье не все ладно. Он считал, что всему виной ссоры и разборки между Готфридом и Изабеллой, и перевез ее к себе, чтобы она могла спокойно сосредоточиться на учебе. Такой поворот событий явно не вписывался в планы Готфрида и Мартина. Отныне они не могли так легко добираться до нее и контролировать ее жизнь. Но где же они совершали свои гнусные делишки? Скорее всего, в домике Готфрида. Я почти уверен, что эти снимки сделаны там. Это легко проверить». «Домик расположен просто идеально, изолированно и далеко от селения». Потом Готфрид в последний раз напился и утонул. Лизбет задумчиво кивнула. Отец Харриет занимался или пытался заниматься с ней сексом, но, скорее всего, не посвящал ее в свою тайную жизнь убийцы. Микаэль решил, что это самое уязвимое место в их логической цепочке. Харриет записала имена жертв Готфрида и сопоставила их с библейскими цитатами. Но интерес к изучению Библии она проявила только в последний год, после смерти Готфрида. Микаэль пытался найти этому объяснение. Каким-то образом Харриет все-таки обнаружила, что Готфрид не только предавался инцестуальным утехам, но что он еще и маньяк, и серийный убийца, сказал он. Мы не знаем, когда она узнала про убийство. Возможно, непосредственно перед тем, как Готфрид утонул. А может быть, уже после этого, если он вел дневник или хранил газетные статьи об убийствах. Что-то натолкнуло ее на след. Но, скорее всего, она не об этом грозилась рассказать Хенрику, предположил Микаэль, «А о Мартине», — сказала Лизбет. «Ее отец умер, но Мартин не оставлял ее в покое». «Вот именно», — кивнул Микаэль. «И потребовался целый год, чтобы она решилась». «А что бы ты сделала, если бы вдруг обнаружила, что твой отец — серийный убийца и к тому же насилующий твоего брата?» «Я бы убила этого ублюдка», — сказала Лизбет. Она произнесла эту фразу таким трезвым и холодным тоном, что Микаэль подумал, она шутит. Ему вдруг вспомнилось ее лицо, когда она предприняла атаку на Мартина Вангера. Он печально улыбнулся. «Предположим, но Харриет не хватало твоей решимости». Готфрид умер в 65-м году, прежде чем она успела что-либо предпринять. Это укладывается в логику наших рассуждений. После смерти Готфрида Изабелла отправила Мартина в Упсалу. Он, скорее всего, проводил дома Рождество и приезжал на каникулы. Но весь следующий год он встречался с Харриет не слишком часто. Они оказались на большом расстоянии друг от друга. И она начала изучать Библию. При этом вовсе не обязательно ею двигали религиозные причины, если исходить из того, что нам теперь известно. Возможно, Харриет просто хотела понять своего отца, проанализировать его деяния. Девушка размышляла вплоть до карнавального шествия в 66-м году. Там она вдруг увидела своего брата и поняла, что он вернулся. Мы не знаем, состоялся ли у них разговор и сказал ли Мартин ей что-нибудь. Но что бы там ни произошло, Харриет приняла спонтанное решение немедленно отправиться домой, чтобы поговорить с Хенриком. А потом она исчезла. После того, как они восстановили всю цепь событий, они уже смогли предположить, как должен выглядеть последний фрагмент мозаики. Микаэль и Лизбет упаковали вещи. Перед отъездом Блумквист позвонил Дирку Фруде и заявил, что им с Лизбет придется на некоторое время уехать, но перед отъездом он непременно хотел бы повидаться с Хенриком. Микаэлю хотелось бы знать, что Фруде рассказал Хенрику. У адвоката был такой измученный голос, что журналист даже начал за него беспокоиться. В конце концов Фруде объяснил, что сообщил Хенрику лишь о гибели Мартина в результате аварии. Пока Микаэль парковался у больницы, снова прогремел гром, и небо опять затянули мрачные дождевые облака. Он поспешно пересек стоянку как раз в тот момент, когда уже начинал накрапывать дождь. Хенрик Вангер, одетый в халат, сидел в своей палате у окна. Болезнь, несомненно, отразилась на нем, но цвет его лица стал значительно лучше, и старик явно шел на поправку. Они пожали друг другу руки. Микаэль попросил сиделку оставить их на несколько минут. «Давно тебя здесь не было», — сказал Хенрик. Микаэль кивнул. «И не случайно. Ваши родственники не хотят, чтобы я тут появлялся, но сегодня они все собрались у Изабеллы. Бедняга Мартин», — сказал Хенрик. «Хенрик, вы поручили мне докопаться до истины о том, что случилось с Харриет и куда она исчезла. Вы не боитесь, что правда может оказаться очень горькой?» Хенрик Вангер пристально посмотрел на него. Потом у него расширились зрачки. «Мартин! Он участник всей этой истории». Хенрик закрыл глаза. «А сейчас я хочу задать вам один вопрос».
«Какой?»
«Вы по-прежнему хотите узнать, что произошло?» «Даже если правда причинит вам боль и окажется гораздо страшнее, чем вы предполагали?» Вангер посмотрел на Микаэля пытливым взглядом, а потом кивнул.
«Да, я хочу знать. Иначе ради чего я тебя нанимал?»
«Хорошо. Мне кажется, я знаю, что произошло с Харриет. Однако мне не хватает последнего кусочка пазла.
Будь добр, расскажи».
«Нет, не сегодня. Я хочу, чтобы вы еще немного окрепли. Доктор говорит, что кризис позади и что вы идете на поправку.
Но послушай, Микаэль, я ведь не ребенок. К тому же я еще не знаю всего. Пока у меня есть только версия. Я уезжаю, чтобы найти ей подтверждение или опровержение. Когда я появлюсь в следующий раз, я расскажу вам всю историю целиком. На это мне может понадобиться некоторое время. Но будьте уверены, я вернусь, и вы обязательно узнаете всю правду».
Лизбет запарковала мотоцикл с теневой стороны дома и накрыла его брезентом, а сама села с Микаэлем в одолженную им машину. Снова грянула гроза, и к югу от Евле на них обрушился такой ливень, что Микаэль почти не различал дороги.
Евле — город на востоке центральной Швеции, на берегу Ботнического залива Балтийского моря.
Он предпочел не рисковать и свернул к бензоколонке. Дожидаясь ослабления ливня, они выпили кофе и прибыли в Стокгольм только к 7 вечера. Микаэль сообщил Лизбет код входной двери своего дома и высадил ее возле центрального вокзала. Когда он вошел в квартиру, она показалась ему чужой. Пока Лизбет ездила по делам к чуме в Сундбюберг, Микаэль прошелся по квартире с пылесосом и тряпкой. Саландер вернулась к Микаэлю ближе к полуночи и в течение 10 минут осматривала его квартиру, заглядывая во все уголки и закоулки. Довольно долго она стояла у окна и любовалась видом на шлюз. Спальный отсек был отделен от квартиры широкими шкафами и книжными стеллажами из магазина «Икеа». Лизбет с Микаэлем разделись и несколько часов поспали. На следующий день, около 12 часов, они приземлились в Лондоне, в аэропорту Гатвик. Лондон встретил их дождем. Микаэль заказал номер в отеле «Джеймс» возле Гайд-парка. Это был просто роскошный вариант, если сравнивать с отелем «Бейсуотер», где он обычно останавливался во время своих прежних визитов в Лондон. Все их расходы оплачивал Дирк Фруде со своего текущего расходного счета. В 5 часов дня, когда они стояли в баре, к ним подошел мужчина лет 30. Он был почти лысый, со светлой бородой, в мешковатом пиджаке, джинсах и мокасинах. «Оса?» — спросил он. «Троица?» — ответила она. Они кивнули друг другу. Как зовут Микаэля, незнакомец не спрашивал. Напарник троицы представился как Боб Док. Он ждал их за углом в старом автофургоне «Фольксваген». Они залезли через раздвижные дверцы и уселись на привинченные к стенкам откидные сиденья. Пока Боб пытался преодолеть лондонские пробки, оса с троицей обсуждали свои планы.
«Чума сказал, речь идет о крэш-бэнк-джоб. Временное внедрение. Надо взломать один комп, чтобы перехватить почту и прослушать телефон. Все может получиться сразу, а может и займет пару дней, в зависимости от конкретных обстоятельств. То есть от него», — Лизбет показала в сторону Микаэля. «Справитесь?» «А ты сомневаешься?» — вопросом на вопрос ответил троица.
Анита Вангер жила в маленьком таунхаусе в уютном пригороде Сент-Олбанс, примерно в часе езды к северу от столицы. Из автофургона они зафиксировали, что она пришла домой около 7 часов вечера и открыла дверь. Они дождались, пока она примет душ, поест и сядет перед телевизором. После этого Микаэль позвонил в дверь. Женщина, открывшая дверь, оказалась почти точной копией Сесилии Вангер. Лицо ее выражало вежливое недоумение. «Здравствуйте, Анита. Меня зовут Микаэль Блумквист. Хенрик Вангер просил меня передать вам привет. Полагаю, вы уже слышали новости о Мартине». Удивление на лице женщины сменилось настороженностью. Услышав имя гостя, она сразу поняла, кто такой Микаэль Блумквист. Конечно, Анита общалась с Сесилией Вангер, которая, вероятно, не скрывала своего негативного отношения к Микаэлю. Однако имя Хенрика, упомянутое им, вынудило ее впустить гостя. Она пригласила Микаэля в гостиную и предложила сесть. Журналист огляделся. Дом Аниты Вангер был обставлен со вкусом, хозяйка явно располагала средствами и имела достойную работу, и при этом вела размеренный образ жизни. Микаэль отметил, что над камином, переделанным в газовый обогреватель, висит гравюра Андерса Цорна с автографом. «Извините, что я ворвался к вам так неожиданно, но я оказался в Лондоне и пытался днем до вас дозвониться».
«Ясно. А о чем, собственно, речь?»
Судя по голосу, Анита приготовилась обороняться.
«Вы собираетесь ехать на похороны?»
«Нет, мы с Мартином никогда не были близки. К тому же я не могу сейчас никуда отлучиться». Микаэль кивнул. Анита Вангер старалась по возможности держаться подальше от Хедестада на протяжении 30 лет. С тех пор, как ее отец переехал обратно в Хедебю, она там практически не показывалась. «Я хочу знать, что произошло с Харриет Вангер. Настало время правды». «С Харриет? Не понимаю, что вы имеете в виду». Микаэль усмехнулся, а она неплохая актриса. «Из всей семьи вы были ближайшей подругой Харриет. Именно вам она рассказывала обо всем, что ей пришлось пережить». «Вы говорите, как помешанный», — сказала Анита Вангер. «Вполне возможно, вы правы», — ничуть не смущаясь, ответил Микаэль. «Анита, вы были в комнате Харриет в тот день. У меня есть доказательства. Фотография, на которой вас можно разглядеть. Через несколько дней я доложу об этом Хенрику, и тогда он будет вынужден разбираться с этим сам. Почему бы вам не рассказать мне, что произошло?» Анита Вангер встала. «Немедленно покиньте мой дом». Микаэль тоже поднялся. «Хорошо, но рано или поздно вам придется со мной поговорить. Мне не о чем с вами разговаривать». «Мартин погиб», — многозначительно сказал Микаэль. «Вы никогда его не любили. Я думаю, что вы переехали в Лондон, чтобы избежать встреч не только с отцом, но и с Мартином. Это значит, что вы тоже были в курсе, а рассказать вам могла только Харриет. Вопрос лишь в том, как вы распорядились своими знаниями». Анита Вангер демонстративно хлопнула дверью перед его носом. Снимая с Блумквиста микрофон, который находился у него под рубашкой, Лизбет Саландер улыбнулась. Она подняла телефонную трубку через 30 секунд после того, как закрыла за тобой дверь. «Код страны Австралия», — доложил троица, опуская наушники на маленький рабочий столик в автофургоне. «Посмотрим, что за район». Он затарахтел клавишами лэптопа. «Так, она звонила на номер в городе Теннант-Крик, к северу от Алис-Спрингс, в северной территории. Хотите послушать разговор?» «Теннант-Крик — небольшой городок в северной территории в Австралии. Алис-Спрингс — городок на юге северной территории в Австралии». Микаэль кивнул и спросил, «А который сейчас в Австралии час?» «Приблизительно 5 утра». Троица запустил цифровой проигрыватель и подключил его к звукоусилителю. Микаэль услышал 8 сигналов, прежде чем на другом конце подняли трубку. Беседа велась по-английски. «Привет, это я. Я, конечно, ранняя пташка, но я собиралась позвонить вчера. Мартин мертв. Погиб позавчера в автокатастрофе». Молчание. Потом послышалось что-то вроде откашливания, которое можно было истолковать как «хорошо». «Но у нас есть проблемы. Тот гадкий журналист, которого нанял Хенрик, только что заявился ко мне. Он задает вопросы о том, что произошло в 66-м году. Он явно что-то пронюхал». Снова пауза. Потом раздалась команда. «Анита, клади трубку. Нам на какое-то время нужно прекратить общение. Но пиши письма, в них и объяснишь, что случилось». Разговор оборвался. «Толковая тетка», — сказала Лизбет Саландер с восхищением. Они вернулись в гостиницу ближе к 11 вечера. Администратор помог им заказать билеты на ближайший рейс в Австралию, и через несколько минут у них уже были места на самолет, вылетающий на следующий день в 19:45 в Канберру, Новый Южный Уэльс. Уладив все дела, они разделись и рухнули в постель. Лизбет Саландер оказалась в Лондоне впервые, и они первую половину дня уделили прогулкам. От Тоттенхэм-Корт-Роуд до Сохо. На Олд-Комптон-Стрит зашли в кафе и выпили кофе-латте. Около 3 часов дня вернулись в гостиницу за багажом. Пока Микаэль оплачивал счет, Лизбет включила свой мобильный телефон и обнаружила, что ей пришла СМС-ка. Драгон Арманский просил позвонить. Она воспользовалась телефоном на ресепшн и позвонила своему шефу. Микаэль стоял немного поодаль и вдруг увидел, как Лизбет повернулась к нему с застывшим лицом. Он тут же подошел к ней. «Что случилось?» «Умерла моя мать. Мне надо срочно ехать домой». У Лизбет был такой расстроенный вид, что Микаэль заключил ее в объятия, но она оттолкнула его от себя. Они взяли себе кофе в баре гостиницы. Когда Блумквист сказал, что аннулирует заказ билетов в Австралию и полетит с ней в Стокгольм, она покачала головой. «Нет, мы не можем сейчас бросить работу. Отправляйся в Австралию один». И они расстались перед гостиницей и сели в автобусы, идущие в разные аэропорты.